В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, а это значит, в эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает цикл передач о польских путешественниках по Крыму и приглашает взглянуть на полуостров их глазами. В этом выпуске мы вместе с нашими героями посетим центральный Крым. Сегодня речь пойдет только о городе Бахчисарай. Впечатление же от ханского дворца мы рассмотрим в следующий раз. У Адама Мицкевича непосредственно городу посвящены два сонета. Вот каким поэт видел его днем. «Безлюден пышный дом, где грозный жил герой, трон славы, храм любви, дворцы, ступени, входы, что подметали лбом пошив былые годы. Теперь гнездилище лишь саранчи да змей. В чертоге, вторгшийся сквозь окна галерей, захватывает плющ, карабкаясь на своды творения рук людских во имя прав природы, как Валтасаров перст. Он чертит надпись «Тлей». Не молкнет лишь фонтан в печальном запустении, фонтан гаремных жен, свидетель лучших лет. Он тихо слезы льет, оплакивая тленье. О слава, власть, любовь, о торжество побед! Вам суждена века, а мне одно мгновение. Но длятся дни мои, а вас пропал и след». А вот таким Мицкевичу запомнился Бахчисарай ночью. Молитва кончена, и опустел джамид. Вдали растаяла мелодия призыва. Зари вечерний лик порозовел стыдливо. Золотой король ночей к возлюбленной спешит. Светильниками звезд гарем небес расшит. Меж ними облачко плывет неторопливо, как лебедь, дремлющий на синеве залива. Крутая грудь бела, крыло как жар горит. Здесь минарета тень, там тень от кипариса. Поодаль глыбы скал уселись под горой, как будто дьяволы сошлись на суды Блиса под покрывалом тьмы, а с их вершин порой слетает молния, и с быстротой Париса летит в безмолвие пустыни голубой. Карл Качковский спешно миновал город, не оставив нам ни строчки его описания. Собрав свои вещи, мы оставили Бахчисарай и двинулись дальше, но уже повозкой. Эдмунд Хаецкий городом был поражен.
Издали блестят полумесяцы мечетей и выстреливают в воздух стройные башни минаретов. Столица Крыма, как каждый восточный город, на определенном расстоянии выглядит как клумба тюльпанов. Улицы этого города тесные и заполнены с обеих сторон выставленным товаром, где татары продают плоды или, поджав под себя ноги, работают над разнообразными ручными изделиями. Внешность Бахчисарая полностью восточная. Посреди повозок, запряженных двумя верблюдами, прохаживаются почтенные седобородые старцы в белых тюрбанах и полностью в турецком наряде. Это привилегия тех, кто совершил паломничество в Мекку.
Зато Антоний Марченковский оказался полностью разочарованным.
Въехали в Бахчисарай неожиданно. Не выстреливали здесь ни золотоглавые башни, ни минареты с полумесяцем пророка. Показались впереди только какие-то казенные склады. Здесь сновали несколько солдат и прохаживался офицер. Домики, рогатки на поле, потом обросшая ивами мельница. Но все это как-то отдельно, словно в ссоре. Это город правительственный. Едва несколько домов, там почта, дилижанс херсонский тянулся к ней и звонил лениво колокольчиком на дышле. Въехали, наконец, в татарский город. Город построен в одну улицу под известковой горой. В целом некрасив, выглядит как глинище какое-то. Домики татарские маленькие, на 3 или 4 окна. Плоские крыши из красной черепицы, вокруг крыльцо или навес на столбах. Здесь, опять же, навес или магазинчики, где продаются тапки, бурки, шапки татарские, ремни, плети, стилеты, фуражки. Улица узкая, болотистая. Столица ханов насчитывает 20 тысяч татар, хотя, на мой взгляд, не выглядит на это число.
Рассказал путешественник и о происхождении названия Бахчисарай, и об основании его менглигераем, и о сожжении российскими войсками, а потом с сожалением заключил. Признаться, я имел совершенно иное представление о Бахчисарае, об этом Творце Садов. Анна Воланьская-Дедушицкая приехала в город с большим интересом.
Было неизмеримо интересно увидеть, наконец, татарский город и Восток вообще, которого в целом не знаю. Через минуту выезжаем на главную и единственную улицу Бахчисарая. Неизмеримо длинную, с двумя рядами низких домов, полностью открытых снизу. А в них мастерские кузнецов-шортников. Далее в таких же домах базары, то есть открытые товары, переполненные изделиями из меди и железа, с оружием, диванами, вышитыми чадрами, туфлями. И каждые несколько шагов грязные задымленные кофейни, где богатые жители столицы с физиономиями по меньшей мере по шее монументально пускают дым из чубуков, попивая густой турецкий кофе. Такие виды больше учат о Востоке, чем длинные академические исследования.
Несколько похожим оказалось описание города у Адама Сираковского.
Бахчисарай – это единственная длинная улица татарских домов с маленькими уличными магазинчиками и несколько мечетей. Содержимое продаваемого – это плоды или шлюпанцы, которых себе здесь пару купил, и немного татарских полотенец, много вышитых.
Прибыв в Крым в следующем году, Адам Сираковский вновь посетил Бахчисарай. Однако на этот раз описывать город не стал. В целом, польским путешественникам удалось точно передать исключительный восточный колорит города и отметить большое число кофеен. Но цифры народонаселения кажутся преувеличенными. На самом деле, в середине XIX века в Бахчисарае проживало немногим более 14 тысяч человек. А вот официальная столица Крыма не вызвала восторга ни одного из польских путешественников. Густав Ализар ограничился упоминанием, что
«в губернском городе Симферополе, куда я время от времени ездил за провизией, я находил кое-какое для себя общество, но тем не менее приходилось нередко по целым неделям оставаться одному».
Адам Мицкевич прибыл в Симферополь, однако ни в письмах, ни в крымских сонетах не вспомнил города. Карл Качковский Симферополь видел только из окна своей телеги. Эдмунд Хаецкий дал городу нелестную характеристику.
Скоро появляется Симферополь, город только правительственный, расположенный на плоскости, наименее интересной в целом Крыму. Прямые улицы, вытянутые в линию, белые дома и все в одном стиле поставлены.
Впрочем, польский путешественник замечает, что история города уходит вглубь времен и на нескольких страницах пересказывает историю полевых исследований прошлого Симферополя. В частности, Хаецкий упоминает раскопки 1827 года под руководством Ивана Бларамберга, тогдашнего директора Керченского музея древности, крепости Неаполь-Скифский, в ходе которой были найдены барельефы с изображением царя Скилура. Раскопки 1834 года под руководством Феликса Дюбуа, когда были найдены могилы воинов с египетской символикой на амуниции. Следует отметить, что никто другой из польских путешественников второй половины XIX – начала XX века не только не оставил описания города, но и не побывал в Симферополе лично. Единственным из польских путешественников, кто оставил нам описание Карасу-Базара, ныне Белогорска, был Эдмунд Хаецкий.
За 6 миль от Симферополя встречаем наиболее заселенный город на весь полуостров – Карасу-Базар, насчитывающий до 15 тысяч населения, 700 домов, 32 мечети, один католический костел, один армянский, две греческие церкви и синагогу. Кроме того, через каждые несколько домов можно увидеть кофейню или караван-сарай. Среди этих последних наибольшим является Ташхан, построенный в виде квадрата в 1655 году визирем татарского хана Сефер-Газиаче. Там находится главный склад татарских изделий для людей и лошадей. Город лежит в долине между двумя реками Карасу и Тунас.
Также вояжер описал местность вокруг города, привел краткую историческую справку и подробно пересказал местную легенду о происхождении окружающих источников. Кстати, в упомянутом Хаецком караван-сарае можно было остановиться и заночевать еще и в описываемое время. О своей славе ремесленного центра город был обязан все еще действующим 900 лавкам, 7 кожевенным, 15 свечным и маловаренным, 8 софьяновым заводам, а также 50 винным погребам. А в следующей программе нас ждет Восточный Крым. С вами были «Крымские истории» на радио «Крым Реалии» и я их ведущий Сергей Громенко. Услышимся!